Шалом, добрый вечер, дорогие друзья. Рад всех видеть после большого перерыва. И сердце переполняется благодарностью Творцу. Слава Богу, можно снова быть вместе. Слава Богу, снова здоров, снова могу более-менее говорить, дышать, слушать, учить Тору. И дай Бог нам еще не один такой вечер провести вместе. Слава Богу за всех, кто молился, кто беспокоился, кто помогал лекарствам, кто поддерживал финансово. Спасибо вам, что вы есть в моей жизни. Слава Богу за вас, как тяжело бы было без вас. Мы продолжаем изучать книгу «Ваикра». Сегодня мы будем читать 16 главу книги «Ваикра» или «Левит». А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты Господь исцеляющий, за то, что Ты возвращаешь здоровье, за то, что можно выздороветь, исправиться, исправить что-то в себе, исправить что-то в своем теле, в своей жизни и вернуться к жизни. Я прошу Тебя поддержать и защитить тех, кто сегодня оказался под обстрелами, под бомбежкой, под оккупацией, тех, кто вынужден бежать из своего дома, тех, кто уже бежал, или тех, кто думает бежать или нет. Благослови, поддержи, дай мудрости, дай мира в сердце, дай покой в сердце в это тяжелое время. Поддержи людей, которые чувствуют слабость, беспомощность. Дай им путь, укажи им на то, что они могут делать, как они могут реализовать себя в это непростое время. Поддержи тех, кто переполняется ненавистью. Исцели, освободи их от этой ненависти. Пошли пропитание людям, нуждающимся в пропитании. Дай работу достойную, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы не нуждаться ни в займах людей, ни в подарках людей, только с твоей открытой рукою. Благослови, исцели больных, дай мудрости исцелять врачам. Поддержите, кто сопровождает больных. Тоже непростое служение. Дай им упование, надежду. Благослови семьи, в которых нет мира. Примири и отцов, и детей, мужей, и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем изучать Писание. И сегодня читаем 16 главу книги «Ваикра». Нужно сказать, что мы пропустили несколько глав. Эти главы были главами, которые можно так условно сказать, Тора говорит в скобках. После смерти сыновей Аарона Тора дает ряд указаний в отношении чистоты, в отношении правил чистоты в обществе народа Израиля. И сегодня так получилось, что в нашей главе мы возвращаемся к тому, что было сразу после смерти сыновей Аарона. Итак, давайте почитаем с самого начала 16 главы книги «Левит» или «Ваикра». «Ваидабер Адонай Моше, и говорил Господь Моше, ахарей мот шней бней Аарон, после смерти двух сыновей Аароновых, бекирватам лифней Адонай ваямуту, когда они приблизились к Господу и умерли». Если мы читали раньше, и можно было понять, что что-то такое недоброе, хитрое или лукавое сотворили сыновья Аарона. И кто-то говорит, пьяными они туда поднимались. Иные говорят, может, просто они были недостойны, чтобы Господь ими освящался. А одни говорят одно, другие другое. И, как часто это бывает, комментарии больше говорят о комментаторе. Здесь тоже говорит, они погибли от того, что приблизились, нарушили дистанцию, нарушили субординацию в отношении со Всевышним. Святость притягивает к себе, свет божественный притягивает к себе, и можно захотеть рвануть к нему, упиться этим светом так, что раствориться в нем, ну и результат можно погибнуть. И здесь Всевышний дает инструкции по технике безопасности общения для Аарона и его сыновей. «Вьем Радана Ирмаше Дебер Аль Аарон Ахиха». И сказал Господь Моше, говори с Аароном, братом своим, «Аль яво бехоль эт эль кодыш», чтобы не всякий раз, не во всякое время приходило святое, «Вейт лифарохет», в дому за завесой. Эльпней порог – это Шер Аарон, за завесу, которая перед ковчегом. Вло ямут и не умрет. Кибианан рэ алакапорит. Потому что в облаке я буду показываться на крышке ковчега. Мы поймем суть последней фразы чуть позже. Здесь Всевышний говорит, не во всякий день, а как я укажу тебе, я тебе сейчас расскажу правила, когда и как часто сыновья Ааронова и сам Аарон могут ходить в святая. Надо сказать сразу, что эти правила будут касаться только Аарона и его сыновей. Сам Моше, пока он живет, когда хочет, тогда и входит в святая святых. Словно это один кабинет, в котором пользуются два человека. У одного постоянный вход, второй имеет ограниченный вход. Хотя, казалось бы, священник тут Аарон. Это его владение, это его вотчина, его министерство. Но входит туда именно Моше, потому что у Моше вот такой вот особый статус. Моше в любой момент может входить в святилище. А что с Аароном? Везут его Аарона Ракодыш. Вот как придет Аарон в святое. Можно здесь поставить такое двоеточие. Сейчас я вам расскажу, Господь говорит, как Аарон должен проходить святое. Вифар бен бакар лихатат вия леоле. С быком для жертвы очистительной вия леолем жертвы всесожжения. Ну, две жертвы, очистительная жертва всесожжения. Это те жертвы, о которых мы уже читали, что священник должен с ним входить. Но здесь есть пауза. И вот, что казалось бы человеку, который получает инструкции о том, как ему входить в святая святых. Можно сказать, у Аарона есть роскошная одежда, которая, собственно, по некоторым стихам Торы делает его святым. Но Тора здесь говорит так. Котон эльбат, ходыш эльбаш, он оденет одежду из простой ткани, то есть свою, так сказать, ХБ-форму, почти исподнюю. Умыкнутся и баты его, псаро, и штаны из простой ткани будут на нем. Выавнет бат егор, и кушак из простой ткани он перепоясается. Умыкнутся и бат, и в колпаке из ткани, и снав он покроется, выгнай кодышем, это будут святые одежды его. Урахат бимаймет псаро, уравшам. И омоет он, это первое его омовение в этот день, омоет он плоть свою в воде и оденет их. То есть рано утром, вот этот определенный день, мы еще пока не знаем какой, священник встанет, омоет свои одежды. Если представить себе, 4:30 утра священник встает, босиком он идет к микве, к собранию вод, так сказать, окунается в микву, вода, естественно, тоже никак не подогревается, выходит, вытирается и одевает вот эту вот обычную тканевую хлопковую одежду. И он приносит от себя быка, очистительную жертву, и я, можно сказать, оленя в жертву всесожжения. Но это не все. Умеет этот на Израиль, а от общины сыновей Израиля, то есть старейшины общины, дают ему ту же жертву. И как шней сыры и зим возьмет два козла, лихатат, вия лихат леона. Возьмет два козла очистительной жертвы, и одного козла в жертву всесожжения. Выкрив Аарон из пархатат, и принесет в жертву Аарон быка, который у него, выкафер, беадо, ватбейту, и искупит себя и свой дом. То есть на этом этапе, то, что происходит в 6 стихе, Аарон вот в этих своих одеждах, вышедший из миквы, окунувшийся, одевшийся, подводит быка очистительной жертвы к шатру, кладет на него руки и произносит на нем виду и исповедь, и тем самым делает искупление, он искупитель, делает искупление за себя и за свой дом, пока никаким образом не за народ. Прежде чем что-то говорите народе, что-то делать с народом, священник отвечает за себя. И все это происходит во дворе, в святом. Валякахат шней асерим, и возьмет два козла, ваамидо там, лифней Адонай, петах оэль моэд, и поставит их перед Господом у входа в шатер. Ванатан Аарон аль шней асерим горолет, и даст Аарон жребий на двух этих козлов. То есть в одном месте у него две таблички такие. На одной написано «Господу», на другой написано «Ле Азазель». Мы еще разберемся, что это значит. Но представьте себе, что мы сейчас говорим об удивительном месте. Это святое место. Это место у входа в шатер. И здесь, казалось бы, все должно быть предопределено, распределено заранее, расписано параллельно. Вот стоят два козла, и в отношении них мы еще пока не знаем, кто куда предопределен. Существует, конечно же, предопределение от Господа, но есть вот такой момент, когда мы с замиранием ожидаем что-то, что нам покажется, может быть, случайным. Но если мы откроем книгу Ионы и узнаем, как моряки бросали жребий, из-за кого у них все их злоключения, жребий пал на Иону, жребий совершенно справедливо пал на Иону. То есть священник в своем предстоянии должен испытать вот этот момент, когда он не знает, не может сам ничего решить, а в этом незнании ждет ответа от Всевышнего. Жребий в самом, так сказать, центральном святом месте во время самого святого служения, самого святого священника у входа в самый святой храм. Итак, один козел получает жребий Господу, другой получает жребий ле Азазель. Что это за слово Азазель? Сегодня на иврите Азазель, это можно сказать, черт. И Азазель после Вавилонского плена в литературе второго храма, Азазель часто фигурирует как какое-то персонифицированное, как какое-то персонифицированное зло, можно это так понять. Слово «эз», понятно, что «эз» – козел, и Азазель, очень близкие по сути слова. Азазель – это что-то жестокое, серьезное, сжатое, амбициозное, рвущееся наружу. И можно представить себе, что вот они стоят, два козла, у входа в скинию. Один у самой скинии, он пойдет к Господу, второй по той же самой прямой пойдет дальше, 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 как только можно. То есть какие-то части исправления мира, которые, возможно, будут только далеко-далеко в грядущем, только там в будущем можно будет это исправить, пока мы можем на него это все только завалить и отослать куда подальше все это. Дальше мы еще прочитаем, насколько все это непросто. Два козла как бы расходятся по вектору. Здесь нету подкупа какому-то демоническому существу, хотя многие комментаторы об этом говорят. Здесь есть нечто совершенно другое. Здесь есть понимание, что сейчас мы исправляем. Здесь и сейчас то, что мы можем исправить, исправление народа происходит. То частично исправление мира отправляется пока далеко. Мы еще вернемся к этому Азазель. Итак, Азазель, по некоторым версиям, это черт, демоническое существо. По некоторым версиям, это такая область земли, жестокая земля, или земля амбиций, или то место, куда отправляются наши амбиции. Мы, когда хотим исправиться, мы хотим быть идеальными. Хочется, да, чтобы после дня искупления, после заключения завета с Машиахом, хочется сразу стать идеальным, оно не всегда получается. И вот тут есть козел, который какие-то наши проблемы берет и тащит их далеко от нас. с тем козлом, который оказывается для Господа. Вот что здесь написано. «Вэкрива Аарон это сын Ашер Ала, Илав Легураль Адонай, Вэсэу Хатат». Тот козел, на кого выпал жребий быть принесенным в жертву Господу, тот приносится в жертву очистительно. Есть такая знаменитая байка, когда козел, который не удостоился, не служилось ему быть принесенным в жертву Господа, ему тоже обидно, и он говорит, ну подождите, мы же козлы мы оба одинаковые, серенькие козлики, мы что-то разных бабушек, но оба одинаковые. Почему он Господу, а меня вот куда-то отправляют? И Господь говорит ему, ты тоже Господу. Этот козел тоже Господу, это часть служения Господу. И, скажем, двигается по одному вектору, один вдалеке от храма, от скинии дали в далекое будущее, другое здесь и сейчас, но они взаимосвязаны. Итак, первый козел, которым выдал жребий быть принесенным Господу, он священник тут же приносит Господу. «Весира ширала алява гурали азазель», а тот козел, которому выпал жребий быть осветошенным азазелю, «Ямод хай лифнея Дунай», он будет живой перед Господом. Вот знаете, ему уже связало, он пока живой, ликапер аляв, чтобы искупить, вылечлёху то лязазель мизбара, послать его в Азазель, в пустыню. Об этом мы еще прочитаем дальше. После того, как закончил с козлами, выигрев Аарон от Пархатат, он забивает Аарон, того самого своего быка, за грех, выкопер беадо, увад бейто, и искупит тем самым за дом свой и за самого себя, вышахатет пархатат ашер ло, забивая быка, который у него. С быком, в общем-то, понятно, про жертву хатат мы читали много. «Вэйках мэлэмэ тахтар гэхлэйш, мэлэм избэх», и измет он полную лопатку углей жертвенника, «мэлифнэй дэмай», перед Господом, «умалэхов нав кторэт», и полные пригоршни кторэт самим, воскурений, «вэйви ими вэйти фарохэт», и занесет он их за завесу. «Вэнатанэ тахтарэ тарэш лифнэй дэмай», и положит это воскурение на огне перед Господом, «Викиса анана кторет, это капорет ашер ала айдут вло имут», и покроет облако ковчег завета, и он не умрет. То есть, в самом начале мы читали, что Господь говорит, не ходи каждый день, но я тебе буду являться в облаке. И здесь, в момент встречи со святостью, столкновения Аарона со святостью, есть Божья милость, Господь покрывает себя облаком, повелевает Аарону самому создать такую защитную дымовую завесу из воскурений, чтобы Аарону не умереть. И таким образом делается возможным встреча человеческого и Господнего в этом самом воскурении, в этом самом облаке воскурений. И это позволяет Аарону выжить. Это, так сказать, его спецодежда. В руках медама паразе, бейзбо, отмея парохет. И он берет из крови быка и брызгает пальцем перед завесой 7 раз. С крови, с пальца своего. То есть мукает кровь 7 раз и 7 раз крепит перед завесой. Высахат и цира хатат, ашерлям. Мы помним, что народ приносил в жертву 3 козлов. 1 козла забили, он повел жертву Господу. 2 мы еще прочитаем, что с ним будет. 3 козел, козел очистительной жертвы. Вот сейчас священник его забивает. Вивей дамо армавитли фарохет. И внес его кровь за завесу. Васает дамо, кашерасали дамо пар. Из его крови делает то же, что делал кровь быка, вырезал то порохет, на эко порохет. и как крепил им завесу, перед завесой пол, точнее, если совсем точно говорить, перед крышкой завеса. То есть это самое глубокое очищение, которое происходит в скинии, когда священник ходит в самое святое святых, кропя кровью. И здесь в 16 стихе интересное объяснение этого. «Выкипер лакодыш митумад бне Исраэль и искупил святыню от нечистоты своей Израиля, умившаем и от их преступлений, лехор хататам за все их жертвы за грех, веген яасэ леоэль муэд, и также сделает сатану свидетельство, а шахэна там бетохтума там, который находится среди них в их нечистоте». О чем здесь идет речь? Конечно, в идеале неидеального, когда какой-то человек совершает грех, должен пойти и принести жертву за грех. Когда он отследит, обратить на это внимание. Но на самом деле народ Израиля всегда был довольно-таки халтурщиком в этом вопросе. И поэтому кто-то как-то делал и так сойдет. Кто-то говорит, а может это и не грех, а может и не стоит из этого идти жертву. А, не, заметьте, это не получится. И человек далеко не за все свои грехи приносил жертву за грех. В народе существовала определенная степень разгильдяйства. И из этого разгильдяйства накапливался мусор. Это все засоряло отношения между Богом и человеком, засоряло святыню. Вот эти все недоподнятые жертвы, которые должны были пройти через святыню, они засоряли кровоснабжение человечества от Бога, засоряли поток от человека ко Всевышнему, засоряли святыню. И здесь, когда священник входит в Йом-Кипур, а мы узнаем позже, что это Йом-Кипур, что это день, искупительный день, и делает то, что он делает, это очищение, искупление святыни. Так, чтобы святыня после генеральной уборки снова работала, чтобы никаких тромбов, никаких замусоливаний, никаких осадков здесь не было. И представьте себе, насколько сильнее, когда Машех постоянно стоит в том святая святых, которая небесная, и насколько это изменяет всю взаимосвязь, все взаимоотношения между человеком и Богом. «Выхоля дамлю ебоэль муэд бево векапер бекодыш». И не будет никакого человека в шатре свидетельства, пока он, Аарон, находится в искуплении святого, от святого, до выхода. «Выкапар беадо», и он искупит за себя, «выбад вейто», и за дом свой, «выбад каал Исраэль», и за всю общину Израиля. Никого не должно быть в святом, пока Аарон там. О чем идет речь? Даже Аарона, как говорят некоторые комментаторы, быть не должно. Аарон растворяется в этом облаке, исчезает в нем, и там уже нету ни Аарона, ни каких-то ангелов, никого. Там происходит соединение, можно даже так сказать. Мы говорили про то, что жертва воскуривается, то есть переходит из твердой формы в газообразную, в духовную. В духовной форме Аарон соединяется с этим воскурением. И вот в таком состоянии, метафорически, разумеется, он там присутствует. Через это происходит искупление за него самого, за дом его и за общину Израиля. «Ваицарам из Беха Шерифная Дунай» и выйдет к жертвеннику, который перед Богом. «Выкапер Алав» и искупит его. Снова, смотрите, жертвенник нуждается в искуплении. Зачем жертвенник? Жертвенник же не может быть грешным. Может быть, если на нем застревают, не проталкиваются вверх из-за отсутствия жертвы, из-за отсутствия покаяния грехи народа Израиля. «Валиках медам апар» и возьмет от крови быка. «У медам асейр» от крови козла. «Валитан алькранутам из бэях савив» и помажет рога жертвенника вокруг. выезжала в Минадам Бетбо 7 поамим. И окропить его кровью, спальцев его 7 раз, витаро, и очистить его. Жертвенник был нечистым, его надо было очищать. То есть в какой-то момент мы решаем, что мы делаем генеральную уборку, и все вокруг грязное. Еще вчера на нем можно было жертву приносить, а сегодня мы его очищаем. Катшом и Тумад на Израиль, и освещает его от нечистоты своей новей Израиля. Жертвенник может стать нечистым и испачкаться нечистотой скверной сыновей Израиля. Слово «тума» обычно переводится как «ритуальная нечистота» за неимением в русском языке какого-то другого слова. На самом деле не отсутствие чистоты, это наличие другой субстанции. «Тума» – это, я обычно перевожу скверно. «Тума» – это то, что герметизирует, затыкает проходы, делает человека отум герметичным, замкнутым, закрытым и образует пробки, засоры, засорение, непрохождение и все это прочее. И от этого жертвенник постепенно перестает действовать как жертвенник. И поэтому нуждается в очищении. Такая вот особая генеральная уборка происходит в этот день. В экономике перетакодыш и закончил освещать, искуплять святое, да? Святое нуждается в искуплении. Обратите внимание, это же удивительные слова. Вейтоэль Моэд и шатер свидетельства, вейтам избеах и жертвенник, вейкриев и тасы и рахаи, принес жертву того самого козла, кота, который еще остался. Весамах Аарон, что едав, альрошеса и рахаи. После того, как весь этот мусор вытащен, все вот эти вот непролазные дырочки, все вены, все капиллярчики очищены, все это взваливается на козла. И кладет Аарон две свои руки, Аарон и Рахай, на голову живого козла, Ойтвадайлав, и исповедует на нем Этколь онот бней Исраэль, все грехи сыновей Израиля, все беззакония их, лихольхатан, то есть намеренные грехи, грехи по ошибке и грехи, которые делаются злонамеренно для того, чтобы разозлить Всевышнего. Вынатану там альроша сыр и дает их, оставляет их на голове козла, Вышалах бьед иш эйти мидбара. И отсылает этого козла вместе с медленно идущим человеком в пустыню. Здесь мы читаем еще одну удивительную вещь. У первосвященника есть такой помощник, который называется иш эйти. Человек, который медленно-медленно идет. Человек, который может замедленно двигаться. Человек, свободный от всякой суеты. Для того, чтобы понести эти грехи, понести козла с этими грехами, нужна, так сказать, игра в долгую. Нужно понимать, что это долгий процесс. Мы же хотим от всего сразу же быстро избавиться, всему сразу быстро научиться. Здесь идет речь о человеке, который очень медленно идет. Вынасаса иралам и понесет, скажем, на себе, это коль он там, принесет он все грехи их и лавится к зира, в страну, которая законом для этого предназначена, в очарах это сыр мамидбар, и сбросит он со скалы, так, в общем, непростой смысл на то, что происходило, этого козла в пустыне. А что тем временем делает Аарон? Ува Аарон, Элоэль Моэд, Аарон возвращается в шатер, Уфашатет Бигдеяба, Адашер Раваш, и снимает он одежды тканевые, которые он одевал, в его Аль-Кодеш, в святыню, в Нихамшан, и оставляет их там. Обратите внимание, Аарон раздевается, снимает свои одежды в святом, и оставляет их там. Это удивительно, и многие комментаторы говорят, это не совсем то имеется в виду. Имеется в виду, что он должен будет забрать кадильницу, и это не совсем одежда. Но простой смысл говорит так, что Арон раздевается в святом, вырахатит в сарабе маем, в мукому кадош, и омывается он в святом, в лавашет бгадав, и снова одевает одежды, в яйца, и выходит, в ясай тарато, и приносит жертву за всесожжение свою, и жертву за всесожжение народа, выкипербе адо вода, и искупит себя и народ. После того, как жертвенники очищены, на них можно приносить жертву за народ и за себя. Но что это за чудо, чудное, диво-дивное с раздеванием Аарона в святом? И один из комментаторов говорит такую удивительную вещь. В этот момент Аарон находится в состоянии наготы в святом, как в состоянии Адама. И это уже не Аарон, который предстоит за Израиль, это Аарон, который предстоит за человечество. И он находится в этом божественном облаке, как в свете, в котором находился. Адам – это восстановление, ресурсное восстановление Адама. Вот на такой уровень постепенно-постепенно вскарабкивается Аарон в процессе вот этого непростого дня, и когда он скупает за себя и за народ, в этом есть и действие Адама, в этом есть и действие, проявленное ко всему человечеству. И дальше идут самые простые действия Вайтахелев Хатат и Ктир Мизбеха. А Тук, жертвы за грех, он воскуривает на жертвенники, снова воскуривает, то есть Тук из плоти становится газом, духом. Человек, который медленно-медленно шел в пустыню с козлом отпущения, постепенно возвращается. Вамишалех это съели Азазель, а тот, кто отсылал козла отпущения, и Хабес Бгадав очистит, стирает одежды свои, то есть имеется в виду одежды, вырахатит псаро и омоет плоть свою, то есть он должен постирать свои одежды и окунуться в микву, тоже омыться, бымаем в воде. Вахрекен яво иля махане. После этого возвращается в лагерь. То есть, служа этому очищению, этот человек, медленный и загадочный человек, его так выбирают, особо об этом тоже очень много разных медрешей и мнений, он сам по себе становится нечистым. Есть еще и пар хатат, жертва за грех. Ведь пар хатат, а быка, который приносился в жертву очистительную, и козла, который приносился в жертву очистительную, жив с них уже принесен на жертвенники, увайд да мамлика первый кодеш, он внесет их кровь, чтобы искупить святое, вайцель мехуц лимахане, а самих их выносит за пределы лагеря, высарфо баэш, и сжигает их огнем, это ротам, вайцерам, вайцершам, вместе с кожей их, с мясом их и с выделениями их. То есть они совсем не разделываются, а сжигаются на огне. Получается вот такая вот разорванность. Снова, как мы говорили, один козел идет в святое, другой козел идет в дальние дали. Здесь происходит разорванность. Одна часть идет на жертвенник, а другая настолько отбрасывается, что священники ее не едят. Она сжигается вне стана, так как в ней вся нечистота стана. И поэтому она в стане и не может быть принесена в жертву. И человек, который их сжигает, тоже становится нечистым. Васарефа там, тот, кто сжигает их, и Хабес Бгадав, тоже вынужден будет постирать одежды, урахатсит псаро, и омоет мясо свое, плоть свое, вымаем, вахарекен и авуаль махане. Только после этого придет в лагерь. Два помощника священника, оба два становятся нечистыми, хотя они делают очистительную работу. Нужно это помнить и служителям. Сегодня, когда мы делаем что-то, соприкасаемся с чем-то, что обычно считается нечистым, какое-то служение с какими-то особыми, с какими-то особыми качествами, нужно помнить, что нам необходимо какое-то время для исцеления, для очищение, может быть, и не очищение в воде, но вот это вот какой-то временной карантин, может необходимым быть. И дальше, на основании всего сказанного, что делает Коэн Гадоль, что делает священник или Аарон в Скинии, идет указание для всех сыновей Израиля. «Ваяр тал хэм лихукат улям». И будет это вам законом вечным. «Бехотеша швии» в седьмой месяц, то есть это сегодня месяц Тишрей, «Бейсор лихудеш» 10 числа месяца, «Таануэт навшатэ хэм» «Терзайте души ваши». «Выколь малаха лот асу» «Никакой работы не делайте», «А израх вы агер агар бетуха хэм». «Ни гражданин, ни пришелец среди вас». «Терзайте души ваши». Ну, мы знаем из других мест, что это прекращение еды, питья, умощений, половой близости и кожаных особых одежд. Ну, в основном сегодня, конечно, это пост, воздержание еды и питья. «Кибьем азей кабер алейхем», потому что в эти дни будет искуплено за вас. «Литаэр отхэм микор хатэхэм рфней адонай титаэру», чтобы искупить вас от всяких жертв и будете очищены перед Господом. Шаббат, шабатон элхэм, будет на вам суббота и суббот. Ванитэм этэм шатэхэм хукмаат улям, и будете взять ваши души. Это закон вечный. Векипер коэн, и искупит священник, ашер имшаху то, который будет помазан, ашер ималеет едо лекоэн тахатавив, который будет помазан, или который будет взят одежды вместо отца своего, выкиперит мигдаша кодеш и осветит святой храм, вейт ойн муэд, и шатер свидетельства, вейтам избеах, и кипер, и за жертвенник искупит, валькуаним, валькуаль амка каали капер, и за священников, и за всех искупит. То есть Всевышний говорит, каждый год, 10 числа, 7 месяца, вы делаете такую уборку. Кто там у вас будет коином, тот, кто унаследует эти одежды, возьмет эти одежды, в этих одеждах совершит искупление святого и жертвенника, и священников, и дома своего, и затем и всего Израиля. «Вайда зот лахэм хукат улям» – это будет новым законом вечным, «Лекапэль альбне Исраэль», чтобы искуплять сыновей Израиля, «Микол ахататам» – от всех грехов их, «И хат бешана» – один раз в год, «Вяз кашер цива донает Маше» – и было сделано, как заповедовал Господь Маше. Вот такая вот сложная глава, сложная история Йом-Кипура. То есть человек, даже имея путь к искуплению в храме или в Аароне, или в священнике, или в самом совершенном первосвященнике, вот на самом деле проявлять разгильдяйство по отношению к своему греху, по отношению к его исповеданию, по отношению к контролю за ним. И если, например, собрание людей, верующих в Машеха, относится к своим грехам, ну, скажем так, снисходительно, не видит нужды их исповедовать, не видит нужды очищаться от них, то, естественно, может разорваться связь, может быть испачкана, запутана, разорвана или сама связь. Поэтому есть такое время для анализа, для проверки себя, я бы так сказал. А мы пока попробуем ответить на вопросы. Шалом, брат Алекс. Прошу, это Алекс. Получается параллель между человеком и козлом на жертвеннике. Между человеком и козлом на жертвеннике. У человека после смерти душа переходит в газообразную субстанцию, уходит ко Всевышнему. Я бы не сказал, что душа у человека меняет какую-то субстанцию. Она ведь не физическая душа у человека. Какая она душа у человека? Она газообразная или плотская? Тело-то ведь остается. мы видим, что после смерти человека остается его тело, оно остается физически. Оно разлагается по всем законам биологии, химии и так далее. Вот. И поэтому я не очень понял вопроса. И еще меньше понял, как это связано с Исааком на жертвеннике. Ведь Исаак не был принесен в жертву. По некоторым версиям, по мидрашам, было взято ревит, бокал, да, норма. Крови у него было пролито, но тем не менее в жертву он не был принесен. Поэтому я не очень понимаю. Видимо, вы говорите в продолжение каких-то своих мыслей, а я мысли эти не знаю, к сожалению. Но суть-то в том, что переход вот этот из плоского состояния в газообразное, или встреча плоского и газообразного, плоского и духовного, если проще говорить, богочеловечество – это суть пути к исправлению через жертвоприношение. Обоживание, очень немногими любимое слово, превращение, наделение божественными качествами простого человеческого тела, простых человеческих органов нашей плоти. Можно предположить, что Ишуа воплотил в своей жизни жертву этих двух козлов. Можно так помыслить или лучше не надо? Я бы, понимаете, в чем дело? Да, есть очень много параллелей, однозначно есть очень много параллелей. Есть параллели, скажем, и с сожительницей, и вообще с очистительной жертвой. Есть параллели с жертвой, которая приносится для увеличения территории святого, есть и такая жертва особенная. Есть очень много параллелей, просто, как сказать, когда мы рисуем и делаем какую-то маленькую простую схемку, мы тем самым, как кажется преувеличиваем, на самом деле преуменьшаем. Мы сводим очень многое к одному, а еще-то на самом деле намного больше, чем это. Поэтому я думаю, можно так помыслить, можно и нужно находить эти параллели, но не подменять ими мысль, а мыслить вместе с этим дальше. Помогите разобраться, согласно общественной концепции, церкви еще положил конец жертвам за грех и животных. Приносили верующие евреи эти жертвы, когда стоял второй храм. Из того, что мы знаем из книги Деяний, мы очень мало знаем на самом деле, из того, что нам известно из книги Деяний, Павел приносит хатат, очистительную жертву, за тех людей, которые закончили время назарейства. То есть человек принимал обряд назарейства на какое-то время, мы об этом будем говорить в 6 главе книги Бамидбар. Затем, чтобы прекратить период назарейства, он должен был принести жертву хатат. Если у него не было на это денег, то он не мог это делать. И Павлу как бы предлагалось, это было очень, так сказать, ну, традицией, пожертвовать на такое святое дело, когда человеку на жертву хатат. Павлу предложено было принести эти жертвоприношения, и Павел эти жертвоприношения принес. Снова, еще важно сказать, что жертвоприношение приносилось в земном храме, а Ишуа вошел в храм небесный. Поэтому вопросов много, и это такой спор, который не утихает. Есть множество аргументов в ту и в другую сторону, и они серьезные, эти аргументы. Я знаю аргументы в ту и в другую сторону, но вот по примеру Павла мы видим, что приносили. И можно сказать, ведь мы говорили о том, что помимо искупления за грехи человеческие, есть искупление святилища, о котором здесь говорится. Да? То есть очень много говорится в нашей главе о том, что искупляется жертвенник и святое. И вот если представить себе, что дорога за завесу открыта совершенно, то можно сказать, что путь, канал, который никогда не загрязнится. Отменяет ли это земные жертвы? Нет, нет. Сейчас у нас не актуально это, потому что у нас нет сегодня жертв. У нас есть сегодня молитва, то, что мы можем прийти ко Всевышнему. Я думаю, что эти вопросы будут, так сказать, переосмыслиться со временем, пока однозначно на них ответить нельзя. Как понимать закон о вечном? Закон вечный – это значит, что Всевышний не говорит, что-то сделайте одноразово. Если вы куда-то идете, вам могут сказать: Александр, сегодня езжайте на 20-м автобусе куда-то. Это не закон вечный, что вы каждое утро должны ездить на 20-м автобусе. Если Всевышний говорит из года в год, делайте вот это, пока у вас стоит храм, когда у вас стоит храм, надо 10 числа 7 месяца из года в год делать в нем генеральную уборку. Нету храма, ну и убирать нечего, вроде бы так. Ну, пока он есть, надо. То есть вечный альтернатива в данном случае одноразовому. Шалом, интересует ваше мнение, Йом Кипур должны ли праздновать верующие? Я не вижу, что для верующих существует отмена каких-то праздников. Я живу среди своего народа. Для моего народа самый празднуемый праздник – это Йом Кипур. И если даже я могу сказать, что когда-то это было прообразом, а сегодня Машиах вошел в святая святых, и все, что я могу сказать сегодня, когда мы просто воздерживаемся от работы, сегодня нету храмового служения, нету жертвы, просто не стоит так остро. Я думаю, что не может верующий в Иешуа человек отказаться от каких-то праздников. Наоборот, праздники не исчезают, они наполняются новым смыслом. Вы сегодня, вы, я, можем быть частью того священства, который предстоит за тех людей, которые, ну, таких людей очень много, которые говорят: что я хороший человек, я никого не убивал, ничего не воровал, я живу как хороший человек, человек, который, по-простому говоря, в той же самой ситуации, когда он пренебрегает своими грехами какими-то. Да? Таких людей очень много, да, и мы сами этим грешим. Поэтому есть ли в этом что-то для верующего человека? Конечно, есть. Конечно, есть. Вот. Поэтому я не думаю, что какой-то день можно будет взять и отменить. В будущем, как говорится, Йом-Кипур будет отменен. Это тоже, как сказать, часть Торы, которая об этом говорит. Йом-Кипур сам по себе возник в результате несовершенства человечества. Относимся ли мы к совершенному человечеству, можем ли мы сказать, что те проблемы, из-за которых Йом-Кипур возник, нас не касаются на уровне лозунгов? Мы можем сказать, что мы имеем совершенного первосвященника, да и аминь, имеем. Он вошел за нас и предстоит за нас святая святых на небесах, да и аминь предстоит. Относимся ли мы разгильдяйски к своим грехам, к своим мелким проступкам? Я вижу, что да, я могу сказать, что да. Значит, для нас это актуально. Снова, если говорить не лозунгами, а попытаться выяснить, выявить для себя, для своего духовного роста что-то полезное. Да, всего испытывайте, хорошо держитесь. Это заповедь Всевышнего Йом-Кипур. Она дана как исцеление. Будет ли она действовать нам сейчас? Будет ли она исцелять нас сейчас? Может ли это нас от чего-то исцелить? Да, может, да. Может, и при том, что мы знаем, что первосвященник, который там за нас служит, он совершенно первосвященник. Куда еще вошел? Если вошел за завесу с кровью, значит, там вечный Йом-Кипур. А если там вечный Йом-Кипур, то и нам сам Бог велел праздновать вот этот самый Йом-Кипур 10-го, когда он, так сказать, с земным складывается, накладывается, совпадает. Можно так сказать. С другой стороны, опять-таки, я знаю много учителей, которые учат по-другому, агрессивно учат по-другому. И у них много аргументов, много эмоций, потому что нет, ни в коем случае, как вы можете такое учить, если учить его не христианин. Это я все тоже знаю, эти аргументы я тоже слышал, но вы спросили меня, я поэтому отвечаю вам ваше мнение, к их мнению тоже отношусь. Ну, и пора привыкнуть, что есть люди, которые не глупее меня и не лукавы, а понимают что-то по-другому. Поэтому, ну, вот такой у меня ответ. Ну, вроде бы больше вопросов нет. Я еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку, за молитвы, за заботу, за лекарства, за финансовую поддержку, за все, что вы делаете. Спасибо вам. Увидимся завтра на том же месте, в тот же час. Будьте благословенны и шалом.